Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы – слияние школ различного уровня, против которого на этой неделе активно протестовали московские родители. Сначала предполагалось, что реорганизации подвергнутся только те школы, где не смогли набрать первый класс. Однако довольно быстро в качестве аргументов в пользу соединения двух даже вполне успешных школ стали выдвигаться новые санитарные нормы и правила, возможность увеличить количество предметов по профилю, расширить территорию, улучшить материалы. Реально-техническую базу. Может ли объединение школ разного уровня действительно улучшить качество обучения? На этот вопрос, кроме родителей московских школьников, сегодня ответят директор лицея города Уварово Тамбовской области Владимир Ардабьев, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков и учитель, сопредседатель Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Сразу после региональных новостей образования.
В Казанском федеральном университете в рамках сотрудничества со Сбербанком открылся корпоративный университет Банка России. В рамках нового вуза предусмотрены различные форматы обучения – от традиционного образования по экономическим специальностям и повышения квалификации до переподготовки по президентской программе и MBA. Совет ректоров тюменских вузов настаивает на полном запрете проведения молитвенных обрядов, в том числе и намаза, в стенах светских высших учебных заведений. Поводом для недовольства стало поведение студентов-мусульман, которые не только опаздывают на занятия, но и покидают их в любой момент для совершения намаза, что вызывает неоднозначную реакцию среди остальных студентов. В четырех школах Сочи оборудованы специальные классы для обучения детей с ограниченными возможностями. Занятия для учеников 1-11 классов проводятся в индивидуальном порядке по скайпу. После окончания обучения все ребята получат аттестат о среднем полном общем образовании. Абитуриенты, поступающие в вузы Санкт-Петербурга на бюджетное отделение, должны проходить обязательное наркотестирование, заявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. На бюджетном отделении должны учиться молодые люди без вредных привычек, уверен чиновник. МГУ имени Ломоносова совместно с компанией Headhunter представили специальный курс для руководителей отдела персонала. Вместе с преподавателями МГУ занятия будут вести ведущие специалисты компании. По окончании курса слушатели получат диплом международного образца.
Московскую тему продолжит репортаж с акции протеста, которая на этой неделе прошла на Пушкинской площади.
Меня зовут Ольга, я выпускница гимназии 1522. Меня очень волнует тема слияния данной гимназии, насильственного слияния с рядом школ общеобразовательных, пускай они имеют свою уникальную программу. Но мне хочется сохранить ту уникальную атмосферу, педагогический коллектив, который собирался 50 лет. Директора школы, который вложил в эту школу столько, сколько, наверное, не вложил никто. Если отдельные гимназии или школы согласны объединиться на добровольной основе, то я только за. Но это должно обсуждаться с родителями, с учителями, со всеми нами, я не знаю. Мы услышали об этой проблеме, мы ее опасаемся, боимся, что примется решение летом без нашего ведома, и мы придем в школу, увидим вывеску «Школа 1010». Соответственно, все гимназическое образование уйдет. Это будет простая общеобразовательная школа, ни о каких языках не будет идти речи. И меня очень волнует, что мой сын научился про гимназии 4 года. Мы готовились к поступлению в эту гимназию. Соответственно, уровень образования упадет, и где мы найдем тех талантливых нанотехнологов, может быть, инженеров, компьютерщиков, если мы погубим сейчас хорошее образование. Мне кажется, в условиях демократии с нами должны разговаривать, и мы готовы к сотрудничеству со всеми органами власти. Но хотелось бы, чтобы с нами говорили, и мы не боялись, и не вставали, и не отстаивали свои права.
Понимаете, вот, допустим, маленькое что-то можно контролировать. А большое что-то проконтролировать очень сложно. И я считаю, что это укрепление, это для того, чтобы легче было воровать, жульничать. Многие школы уже по 50 лет, по 70 лет в Москве. Сейчас директоров, значит, объединят, поставят кого-то молодого, управляющего. А куда денутся вот этих других учителей, директоров, которые это взращивали все? Поэтому я считаю, это все плохо, плохо. Не спросили родителей. Сейчас у нас, сейчас пора экзаменов идет, пора как раз отпускать. кусков школьных каникул, а люди потом придут в сентябре и у разбитого корыта останутся. И потом, что хочу сказать, на этот митинг, вот мы думали, сейчас придем, будет много народу, но что-то народ не подтягивается. Пришла разнарядка, директорам школ позвонили и запретили выходить учителям на этот митинг. А у нас не все люди смелые, понимаете, потерять работу, страшно получить какое-то взыскание. Вот выступит человек, потом его увидят, сейчас же какие. Сейчас все известно в интернете, все это будет выложено. И тоже человека могут по любому предлогу уволить. Люди бесправные, люди боятся. А как учитель, вот его выгонят с работы? И как он будет семью свою кормить?
По сути, это убивает отдельное учреждение. То есть это бизнес-план. Соответственно, никогда бизнес нехорошо заканчивался ни для образования, ни для слова, ни для науки, ни для кого. У каждого учреждения свои традиции, каждая школа, гимназия и так далее имеет свою какую-то обычную изюминку, именно из-за чего родители стараются туда ребенка определить, а не в другое учебное учреждение. Это все будет нарушено, будут единые стандарты, то есть фактически будет монополия какой-то определенного клана. То есть, условно, просто даже малейший конфликт с директором этого учреждения приведет к тому, что вы вынуждены будете уехать из этого района вообще. Потому что во всем районе у вас будет одна школа.
В каких-то случаях, может быть, это оправдано, а в каких-то это носит совершенно самопроизвольное решение, которое не обсуждается ни с родителями, ни с учителями. То есть это обсуждается где-то в высоких кабинетах, тема совершенно замалчивается, и мы боимся, что просто мы потеряем нормальное образование. Вообще, на мой взгляд, да, не хочется называть конкретные фамилии, конкретные имена, но вот эта общая тенденция, начиная с Министерства образования, заканчивая, соответственно, уровнем образования городов, и, в общем-то, это тенденция по всей России. Понимаете, приход менеджеров, наверное, это не очень хорошо в управлении, а все-таки вот этими вопросами образования должны заниматься педагоги, педагоги и учителя. И в том числе подмена вот этого профессионализма просто на замену какого-то менеджера, который будет организовывать холдинг или, так сказать, проводить какие-то управленческие мероприятия, и они будут, может быть, более рентабельны, если мы будем смотреть это с точки зрения экономики. Но, в общем, дети-то наши не товар, по большому счету мы бы хотели сохранить и педтрадиции, и, соответственно, в общем-то, система образования, которая нас устраивает, устраивает много лет. Если вы посмотрите, очень многие концепции, в том числе концепции вот образования, которая московская до 2016 года, там и открытость образования, и прозрачность, и, соответственно, равные возможности. Но, по большому счету, мы не отнимаем ни у кого равные возможности, например, существование гимназии и общеобразовательных школ. А дети, например, которые учатся в гимназиях, в чем у них там больше, например, возможности? В том, что они еще 6 дней учатся, например, а не 5, и то, что они, как бы так сказать, еще больше должны трудиться, чем, например, дети там образовательной школы. Собственно говоря, никакого неравенства, мне кажется, здесь нету. Более того, даже наверху говорится о возможности именно социального лифта. И эта возможность, она как бы предоставлена. А сделать просто полную такую вот уравнилу, усреднить все, что можно, и мы больше всего боимся, что все традиции и, как бы так сказать, педагогические коллективы, они не будут сохранены.
Итак, продвинутых школ в Москве скоро станет меньше. Столичный департамент образования, судя по всему, в целях повышения качества обучения проводит политику слияния школ различного уровня. Надо заметить, что эта тенденция стала неожиданностью как для родителей спецшкол, так и общеобразовательных. Типичный пример – случай слияния школы номер 1210 с углубленным изучением английского языка с общеобразовательной школой номер 92. Рассказывают представители родителей спецшколы Татьяна и Ольга.
Для слияния школ ему нужно решение управляющего совета. Управляющий совет провели, я на нем была, я единственная, кто проголосовала против. Остальные родители, мы вот сейчас как раз предъявляем претензии, что мы хотим нелегитимно признать это решение и переизбрать управляющий совет. То есть они не учли абсолютно мнение родителей всей школы.
Управляющий совет, как вы туда попали, как избирается? Потому что это очень важная вещь, да? Потому что есть управляемый совет, а есть управляющий
совет. Он управляемый совет.
Это управляемый.
В нашей школе вчера родители только узнали о его существовании. Большая часть родителей, он должен избираться, как положено, выдвигаться кандидаты от младшей, средней и старшей школы. Нам отказались дать протоколы по поводу избрания этих людей. Меня попросили в свое время осенью туда прийти и поучаствовать.
Ольга, а вы понимаете, да. почему вас попросили?
Ну, у меня достаточно активная позиция, и так как меня попросила завуч начальной школы, наверное, ну, ей было интересно, что если какие-то возникнут вопросы, отстаивать интерес начальной школы.
А как сказать. Вообще родители узнали, что ваша школа должна слиться?
Ну, а я просто рассказала родителям школы, ну, и дальше сарафанное радио.
Ольга, то есть если бы вас не было в этом управляющем совете, все родители могли бы и не узнать?
Могли бы, могли бы потому что конец учебного года, в май, все разъезжаются, решение принимается в июне, как нам сказали, что приказ должен выйти в июне. И в августе нас просто поставили перед фактом, что на линейку мы идем в другую школу.
Как отреагировали родители? Главные претензии какие были предъявлены?
У нас школа – это общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка. Язык преподается с первого класса. Очень сильная программа. Всех первоклашек берут практически через специальные курсы. То есть дети сначала, и школы это очень рекомендуют, сначала проходить курсы дошколят перед поступлением в школу. Это своего рода подготовка ребенка к довольно сложной, усложненной программе обучения в нашей школе. У нас есть в нашей школе тоже определенные ограничения в связи с тем, что она считается с усложненной программой. Не берут детей, у которых там, например, группа здоровья 2 или 3. Сейчас присоединяют школу. То есть противоречит всем нормам, всем требованиям, которые они предъявляли до этого все эти года к ученикам. Сейчас пытаются присоединить школу здоровья. Она бывшая школа здоровья. Она когда-то была с физкультурным уклоном.
То есть там дети со слабым здоровьем. Да, там, по идее, должна делаться некая скидка на индивидуальную подготовку. Там меньше
там классы. Логопедические классы.
Там логопедический класс есть. То есть коррекционный класс. Логопедический и физкультурный есть. Их пытаются присоединить к нашей школе. То есть как можно слить две школы с абсолютно разными уровнем детей, требований к ним, разным программам. То есть для нас, вот для родителей, это просто непостижимая вещь. Ну, соответственно, мы волнуемся, например, в первую очередь, это качество обучения. Оно должно упасть.
Статус все-таки с углубленным изучением языка, он подразумевает определенное количество языка в неделю, бесплатного языка. То есть, по-моему, в пятом или шестом классе это уже 5 часов. Если наша школа потеряет статус, она, к сожалению, потеряет, если произойдет это слияние, то наши дети не будут иметь возможность учить язык на том уровне, на каком мы хотели, когда мы отдавали в эту школу.
Мы не говорим, что 92-я школа плохая. Она хорошая. Просто они...
Они другие.
Вот и все. У них другая программа. Другие немножко детки просто. И даже родители, когда... Вы знаете, когда родители выбирают школы, некоторые родители намеренно говорят, да, мы хотим, чтобы ребенок... Вот мы будем с ним заниматься, чтобы он учился вот в такой вот школе с сильной программой. Мы готовы тратить время наше родительское, чтобы там с ним дома все это вот еще заниматься. А другие родители, у них другая абсолютно позиция. Они говорят, у нас нет времени заниматься детьми, нам достаточно отдать его вот в такую школу, и все, там занимаются с ними учителя. Просто у нас нет возможности, нет сил, разные бывают.
Школа 92 не является аутсайдером, у нее полный первый класс, у них полный набор. Это не проблемная школа.
То есть количество детей в той и в другой школе вполне отвечающие тем нормам, которые город сейчас предъявляет.
Да.
Там есть еще финансовая составляющая. Нам пытались на нее ссылаться, но когда мы выяснили уже детали, мы поняли, что это абсолютно блеф полный, потому что сейчас полностью государство переходит на новую систему финансирования школ. Это подушевое финансирование. Соответственно, если происходит слияние школ, то никакого дополнительного там стабилизационного фонда, например, для того, чтобы школы там сделали ремонты для перевода начальной школы в одно здание, средней, старшей в другое, ничего этого не дается. То есть соединяется бюджет одной школы, бюджет другой.
Единственное, на чем экономится, там совершенно небольшая сумма, это на администрации, то есть вместо двух директоров школ будет один директор.
Вместо там зама по безопасности будет один
зам по безопасности. И там завхоз будет один. А на преподавательском составе, на завучах сэкономить нельзя, потому что количество детей остается. Вы знаете, если бы было одно здание, построили новое, и большая школа, и много детей, но тут остается два здания. За два здания также придется платить коммунальные платежи. То есть меньше платежей не становится. Мы понимаем, что коммунальные платежи съедают большую часть бюджета, к сожалению. Так что мы не видим мотивации именно с финансовой стороны. Директор школы лукавит. То есть нас убеждали в том, что начальная школа переедет в школу 92, там более маленькое здание, трехэтажное, к зданию пристройка, в которой спортзал, отделял какие-то творческие мастерские, классы трудового обучения для мальчиков, и, как вы говорили, это же будет на благо вашим детям, мы сможем расширить начальную школу, ваши дети спокойно вздохнут, у них будут какие-то дополнительные помещения. И вот вчера совершенно случайно нам позвонили родители школы 92, которым официально сказали, что часть вот этой пристройки, которой нас заманивали, отдали детскому саду нашего района. Уже выделен бюджет 6 миллионов на ремонт и реконструкцию этой пристройки под группы детского сада.
Родители возмутились. Все-таки начали возмущаться, уже перестали бояться, потому что очень долгое время боялись высказывать свои эмоции. И, как правило, родители, в общем, достаточно терпеливо переносит все изменения.
Не, ну есть, конечно, нет.
То есть это озвучивают, что мы согласны, но мы не будем светить свои фамилии.
Мы не хотим светиться. Но в целом я бы сказала, что активность очень, очень большая. И судя по тем подписям, которые мы собрали против, кворум мы набираем по школе.
Просим просто учесть, что нас не пустили до сих пор в среднюю школу. То есть мы не можем делать это какими-то силовыми методами, нарушая закон. То есть нам категорически перекрыли туда дорогу.
То есть нас разобщили.
И нам сказали, что если вы соберетесь в каких-то
местах общественных,
рекреации, в зале, то, к сожалению, будут вынуждены вызвать милицию, ОМОН и так далее.
А средняя школа как-то реагирует на это сама по себе? Или они...
В курсе. До них довели неверную информацию. Им сказали, что будет некая реорганизация, и школа 92 будет структурным подразделением школы 12-10.
То есть все останется
как было? Как было. Да? Что вы будете сидеть каждый в своем здании, они со своей программой, вы со своей программой. И изначально, когда озвучивала директор на управляющем совете, был запланирован переезд начальной школы в одно здание, значит, средняя, старшая в другое, но, видимо, в связи вот с этими трехдневными волнениями родителей несколько изменили концепцию и попросили довести информацию, что процесс слияния будет растянут на 5 лет, что те дети, которые учатся уже в нашем здании, в нашей школе, они будут здесь учиться, а вот новые первоклассники будут набираться уже в ту школу. Мы просили директора письменно подтвердить, потому что слова – это слова. То есть нам не предоставили программу или намерение о слиянии школ. Директор не смогла нам ответить на этот вопрос и не смогла показать никакие документы.
То есть пока на улицу вышла только начальная школа?
И часть средней, потому что в начальной школе части родителей учатся дети в средней школе.
Просто у нас такая специфика нашей школы, что начальная школа довольно большая, она составляет порядка 30% от всей школы. Это просто для примера, из 713 учеников нашей школы, а начальная составляет половину.
Половину.
Потом они расходятся по лицеям.
Потому что это специфика района в том числе.
У нас просто в районе еще 5 школ, которые работают с 5 или 7 класса, принимают детей. Ну, это естественно, что из разных школ к ним...
Уклоном,
у нас физико-математическая уклоном. Курчатовская школа в районе, она работает с 5 класса. У нас лицей 15-17, по-моему, Бринбаума. То есть, ну, у нас есть сильные школы, которые работают с 5 класса.
Они прям рядышком все находятся.
То есть, в принципе, поэтому... это тоже удобно.
Это я к тому, что родители тех выпускников, они, наверное, самые неактивные, скажем так.
Самые неактивные. Дети выпускаются. Дело в том, что если наша школа, при каком условии она потеряет статус? Каждая школа, когда получает лицензию, она получает, там в том числе прописано количество обучающихся в школе детей. Естественно, наша школа прошла лицензирование, и указано именно 713 учеников. Когда школы сливаются, сейчас есть такое понятие, как переходный год. То есть школам дается год на то, чтобы сделать, и лицензию она будет получать через год, естественно, на другое количество учащихся. А чтобы подтвердить статус спецшколы, нужно показать определенный уровень по английскому языку, вот в нашем случае. Вы знаете, когда я сливаю две такие школы, школа не покажет тот результат, так как дети из 92-й школы не подготовлены.
В общей образовательной школе номер 92 реорганизации также недовольны и тоже собирают подписи, отстаивая собственный уклад и самостоятельность. Я позвонила Лиде Лобановой, члену управляющего совета, и спросила. Вот скажи, что вас в этой ситуации не устраивает? Собственно говоря, наверное, по логике чиновников, вы должны были бы обрадоваться, что ваши дети будут теперь ходить в английскую школу.
Поскольку школа 12-10 языковая... Да, мы прекрасно понимаем, что все равно нагрузка на детей, она существенно выше за счет того, что у них появляются дополнительные часы английского языка, а это не 1 час в неделю. Сейчас мы приобретаем тем самым, соответственно, повышенную нагрузку на детей. То есть, соответственно, когда родители шли, собственно, в нашу школу, да, мы понимали, что мы идем на определенную, ну, в том числе на нагрузку определенную. Когда мы общались с родителями, то первый вопрос, ну, один из первых вопросов, который встал при объединении, а как будет с нагрузкой? Потому что школа 12-10 учится по шестидневной рабочей неделе. Но у них и отбор детишек совершенно другой. Они, соответственно, на здоровье тоже обращают очень большое внимание при приеме. То есть у нас контингент детей в школе, в том числе вот по уровню здоровья, он немножко другой. То для нас вот эта нагрузка шестидневная, для многих родителей, ну и для многих детей, это будет, конечно, серьезным испытанием.
Да, понятно, что дети, если им придется учиться по новой программе, они будут чувствовать себя достаточно некомфортно.
Ну, их придется, во-первых, конечно, каким-то образом дотягивать, подтягивать или уж как, но перевести детей из неязыковой школы на языковую программу, ну, это нонсенс.
Проще наоборот.
Потому, что, ну, естественно, во-первых, проще наоборот, а во-вторых, когда у нас зашел разговор об объединении школ, да, директор нас собирала, то первое, что нам было озвучено, что программа призвана создать центры многоуровневого образования. Ну, по крайней мере, лично я ее так поняла. Что значит многоуровневого? Да, то есть детей можно будет обучить по разным программам, начиная от общеобразовательной и заканчивая повышенной сложностью. Как мы поняли из дальнейших бесед, что школа 12-10 планирует отстаивать свой статус языковой школы, а это говорит о том, что никаких общеобразовательных программ там не предусмотрено. Но в любом случае, конечно, если так здраво подходить к этому вопросу, конечно, в большей степени пострадает школа 12-10. Но у нас, в отличие от школы 12-10, нет, конечно, такого стопроцентного недовольства со стороны родителей. У нас есть, наверное, и родители, которые хотели попасть в школу 12-10, их по каким-то причинам не взяли, они туда будут хотеть. Плюс еще один из таких достаточно серьезных вопросов, которые волнуют родителей, это администрация. Нас, например, вот родители школы 92, нас устраивает тот административный состав, который существует на сегодняшний день. Директор школы, заучи, педагогический состав. Ну, в школу же, знаете, идут же не в здание, идут же к учителю, и, ну, а дальше уже администрация и прочее. Мы выбирали себе учителя, выбирали себе директора. Вот. Ну и плюс это же еще географическое смещение. Старшеклассникам придется ходить совершенно в другое здание, а это, знаете, это надо представлять себе географию. У нас между двумя зданиями, ну, там, во-первых, достаточно длинное расстояние, во-вторых, там две дороги.
Которые надо переходить.
Которые нужно перейти, да. Либо это надо ехать на общественном транспорте, либо даже две дороги, это не так страшно. Еще более страшно то, что нужно миновать гаражи. Там довольно узенький проход, по которому довольно активно ездят автобусы. И морг сбоку остается. Но летом ладно, еще куда ни шло, все светло. А зимой?
Действительно, большая часть родителей начальную школу, во всяком случае, выбирают по принципу территориальной близости. Более того, официально приоритет поступления в то или иное общеобразовательное учреждение определяется местом жительства ребенка, шаговой доступностью. Похоже, этим принципом в столичном департаменте образования решили поступиться. Чего еще объединяемые школы могут лишиться, мы поговорим подробнее после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов и четверо его сторонников задержаны по подозрению в перевозке наркотиков на подъезде к Ярославлю, куда они направлялись с целью агитировать граждан за участие в акции «Марш миллионов» в Москве 6 мая. В центре Москвы в воскресенье задержаны два участника акции оппозиции около храма Христа Спасителя. Среди них один из организаторов мероприятия Роман Доброхотов. Одной из причин ухода Елены Панфиловой из президентского совета по правам человека стало противодействие российской бюрократической системы ее работе. Об этом Панфилова заявила в интервью «Радио Свобода». Здоровье экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок в Качановской колонии в Харькове, значительно ухудшилось. С таким заявлением выступила в воскресенье пресс-служба партии «Батьківщина», которую возглавляет Тимошенко. Служба безопасности Украины распространила фотороботы троих подозреваемых в подготовке серии взрывов в Днепропетровске 27 апреля. В результате 4 взрывов пострадали 30 человек, в том числе 10 детей. В Крыму в воскресенье вечером при столкновении легкового автомобиля с автобусом 5 человек погибли и 9 получили травмы различной степени тяжести. Новый глава миссии наблюдателей ООН в Сирии генерал-майор Роберт Моут, прибывший в воскресенье в Дамаск, призвал все стороны конфликта прекратить насилие и дать возможность укрепиться режиму прекращения огня. На юго-западе Пакистана было обнаружено обезглавленное тело сотрудника Международного комитета Красного Креста.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Во второй части программы, посвященной слиянию московских школ, мы попробуем выяснить, используя региональный опыт, какие последствия ожидают укрупненные общеобразовательные учреждения. А также поговорим о том, почему учителя боятся высказать свое мнение, а родители не доверяют управляющим советам. Те, кто хочет присоединиться к группе протеста, могут присылать свои обращения по адресу goreatuma2012@gmail.com или воспользоваться инструкцией, опубликованной в моем блоге и Фейсбуке в группе «Против объединения школ». А мы к этой теме вернемся после федеральных новостей образования.
Врачи и педагоги попали в список наиболее востребованных специальностей. Президент России Дмитрий Медведев предложил направлять представителей именно этих профессий за рубеж для повышения квалификации по наиболее востребованным специальностям в соответствии с новыми стандартами. Напомним, с 2013 года в России начнет действовать программа, согласно которой государство будет оплачивать самым успешным студентам обучение за рубежом, при условии, что после получения диплома молодой специалист отработает несколько лет на родине. Более половины, 64% российских студентов в той или иной мере довольны качеством получаемого образования. При этом абсолютное большинство опрошенных высказалось против перевода образования на платную основу, даже если эта мера улучшит качество обучения. Такая позиция отчасти объясняется тем, что каждый третий студент идет в вуз не за знаниями, а за корочкой. Таковы данные опроса, проведенного порталом для молодых специалистов career.ru. Президент Дмитрий Медведев высказался в поддержку единого госэкзамена, заявив, что он является вполне эффективным средством для проверки уровня знаний. При этом глава государства уточнил, что ЕГЭ должен дополняться еще какими-то испытаниями, особенно когда речь идет о гуманитарных специальностях. Подведены итоги тотального диктанта. Проверить свои знания в этом году решили 15 тысяч человек из 85 городов России и зарубежья. Только 1% участников написал диктант на отлично, 10% на хорошо, 28% удовлетворительно и 61% получили неуд, рассказали в пресс-службе фонда «Тотальный диктант». Союз машиностроителей России запустил проект «Ты инженер будущего», в рамках которого студенты высших учебных заведений получают возможность пройти практику на предприятиях машиностроительной отрасли. Цель программы – привлечение новых кадров и повышение престижа профессии.
Это были федеральные новости образования. Итак, мы продолжаем обсуждать слияние школ различного уровня. Любопытно, что пока речь шла об обычных школах и школах-аутсайдерах, подобная реорганизация казалась закономерной и даже справедливой. Правда, таковой ее не считали родители тех успешных школ, которым присоединяли школы слабые, рассказывает Константин Окуньков.
У нас вообще лом, и школа переполнена, директор набирает всех, кого ему пришлют, и говорит, что у него нет возможности отказать. С этим отдельный какой-то вопрос у меня лично, потому что я не понимаю, как можно посылать в школу и принимать в нее, неважно сколько человек. Вообще, сейчас, когда нас спросили, готовы ли мы на слияние, нас спросили, нам предложили чистый лист бумаги подписать, потому что это сплошная болтология. Как сливать, никто не знает, как объединять. Сказали, как вариант вообще, мы всю начальную школу перенесем в то здание школы, которую мы поглотим.
Но вам же назвали какие-то причины? Сказали, наверное, что больше будет возможностей у профильных классов. Нет, что вы сказали? Потому что всякий раз говорят что-то, но всем разное. Что вам обещали?
Директор сказал открытым текстом. Мы задыхаемся по площадям, нам нужны площади. Мы ради площади и мебель, ну, грубо говоря, поглощаем эту школу ради территории.
Вы как-то можете повлиять на тот процесс присоединения, слияния, который происходит у вас?
У нас вообще замечательно это получилось. В период весенних каникул экстренно собрали учредительный совет школы, состоящий из детей и родителей, и протащили там, я бы сказал так, протащили решение подписаться под согласием на слияние. То есть вот этот факт согласия есть. Причем уже уровень вот департамента утверждает, что у них есть согласие наше, согласие учителей, все готово. Мы уже чуть ли не там не с 1 сентября все это устроим.
Скорее всего, именно так и произойдет с некоторым числом московских школ. Потому что активно отстаивать право на выбор начали родители учеников именно продвинутых школ. Несмотря на то, что участь педагогов присоединяемых школ ожидает весьма незавидная, учителя, видимо, надеются на лучшее, а потому молчат. Рассказывает сопредседатель Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов.
У меня есть опасения, но пока они еще не подтверждены, но мы будем это внимательно отслеживать, что при слиянии сократят не только директора. Есть опасность, что вот эта оптимизация, которую нам все время чиновники говорят, она затронет и тех же, не знаю, там, библиотекарей, социальных работников, логопедов. То есть то, что как бы и не обязательно, но опять же, ну как можно будет подтягивать детей, допустим, в младшей школе, если там логопеда нет. Что касается учителей, сама по себе вот эта процедура слияния, она, да, достаточно серьезная проблемы несет, потому что люди вынуждены сейчас через вот эту реорганизацию пройти через сокращение штатов где-то. Ну, опять же, по тем школам, где мы уже видим эту процедуру запущенной. Ну, есть опасение, что какая-то часть педагогов останется без работы. Тем более, что сейчас есть тенденция в связи с переходом на подушевое финансирование набивать классы под завязку. И есть опасение, что просто будет вот эта политика концентрации детей в нескольких учебных заведениях, она продолжена. За счет этого будут вот действительно там признаны малокомплектными, закрываться другие школы, а освободившиеся помещения могут быть использованы, ну, под какие-то коммерческие функции, тем более, что сейчас с принятием 83-го закона можно будет школам деньги зарабатывать. Чтобы зарабатывать, надо же где-то что-то вот использовать, это имущество. С этим опасения связаны, да.
Но, с другой стороны, может быть, в этом действительно есть смысл, если взять такую идеальную ситуацию, может быть, как механизм это будет работать. Смотрите, допустим, слабую школу присоединяют к силе, педагоги слабой школы уходят в силу разных причин, потому что они просто не могут потянуть процесс, они чувствуют себя дискомфортно, и на их место приходят те самые замечательные новые силы, недавние выпускники педвузов, потому что зарплата, допустим, сейчас более-менее привлекательная, да, в Москве. Скажите, такой позитивный момент, можем его предположить хотя бы, что такое может произойти.
Теоретически, конечно, все может произойти. И действительно, людей надо как-то, ну, стимулировать, если они не могут работать, к переходу на другую работу или выходу на пенсию. Ну, извините, у меня, допустим, действительно не поднимется рука, наверное, выталкивать работающего учителя пенсионного возраста на пенсию, которая там составляет 8 тысяч. Вот это проблема в том числе и пенсионного обеспечения, потому что проблема работающих пенсионеров – это проблема паралича нашей пенсионной системы. Потому что школа же не в изолированном каком-то вот пространстве существует. Поэтому я боюсь, что идеальная схема, натолкнувшись на реальные обстоятельства, не будет работать.
Действительно, каждый случай нужно рассматривать в контексте. Поэтому я попросила директора лицея города Уварово Тамбовской области Владимира Ардебева рассказать о том, как он в 2004 году справился с похожей ситуацией.
До этого лицей наш был очень небольшим, маленьким, он даже не имел своего здания. Мы на правах бесплатной аренды ютились у Уварского химического колледжа, при котором как бы были когда-то в 94-е такие лихие годы созданы. В 2004 году учредителю потребовалось, ну, как бы меры по спасению одной из школ, которая стала казаться проблемной не по числу учеников. Там все было нормально, а вот что-то там с педколлективом не нравилось учредителю. Была создана комиссия и было принято решение в форме присоединения объединить лицей и вот эту школу.
Вас спросили, как вот вы готовы принять еще детей, может быть, не очень хорошо подготовленных, раз были вопросы к педагогическому коллективу?
Это объединение мы понимали как такой неизбежный для нас не очень хорошее дело, а вот школа, которая должна была как в нас раствориться, влиться и в нас раствориться, та воспринимала это вообще как посягательство на ее права, свободы. Там было много и писем вплоть до президента, в Государственную Думу, как это все плохо, как это все не продумано. То есть родителям это очень не хотелось. Объединение произошло, мы сделали много-много объединяющих дел. И это было хорошо тем, что мы, объединившись, оказались все в одном здании. Мы каждый день были вместе. Мы провели много таких совместных мероприятий. И пошел методический рост и учителей, и объединение детских коллективов. С детьми было чуть-чуть сложнее, почти год были трения между детьми, которые пришли из бывшего лицея, вот и из бывшей школы. С учителями все стало на свои места буквально через месяц после объединения, после начала учебного года.
Владимир Николаевич, я знаю, что вы очень разумный менеджер. Вы просто проявляете какие-то чудеса, придумывая, как это сделать так, чтобы все было хорошо. Да, расскажите, может быть, о своих каких-то рецептах.
Когда пришли вот в здание этой школы, то увидели запущенный доску почета, который во всех школах существовал со времен там Никиты Сергеевича Хрущева или, может быть, еще раньше. Вот увидев это, мы приняли решение начать первое объединяющее действие – это воссоздание доски почета. То есть мы через родителей, через учителей, которые раньше были в этой школе, стали разыскивать медалистов прошлых далеких лет. И находили старинные фотографии. То есть тут поисковая работа чуть ли не всего объединенного лицея пошла. И на эту новую доску почета, которую мы создавали, она была сделана, конечно, уже теперь с фотографиями, там с приклеенными эскизами медалей золотой и серебряной. Мы расположили всех медалистов прошлых лет, уже не деля даже в десятилетнем прошлом, на тех, кто раньше учились в лицее, кто раньше учились в школе. Они у нас пошли все в перемешку. То есть тут вот этим мы как бы подчеркивали, все, наше прошлое раздельное закончилось. Мы есть одна семья, мы, наша история теперь стала совместной, мы все делаем вместе. И вот эта вот совместная работа над историей вот этой, собственно говоря, школы, которую сама школа почти что потеряла, коллективы очень-очень объединила, и вот такое вот неприятие объединения, оно как бы уже пошло на убыль. Мы увидели, что в этой школе есть один учитель-волшебник, это Комлева Ирина Валентиновна. Она ведет изобразительное искусство. И ребята, кроме уроков, еще и после уроков, вот кружки изобразительного искусства она вела, ребята делали очень хорошие работы. И мы тогда начали создавать заново так называемый школьный музей искусств, лицейский музей искусств. И в нем мы сразу стали помещать работы не только детей, но родителей, бабушек, бывших выпускников этой школы, бывших выпускников лицея. Вы понимаете, как это эффектно действует на сознание детей и родителей? Висят работы, вот рядом работа ребенка, рядом учителя, рядом бабушки, родителя. Вот и этот шаг помог сплотиться. Ну и кроме того, все вот эти праздники стали делать общими. И большая методическая работа по обмену опытом, вот педагогического мастерства между учителями. Причем к этой работе я постарался даже подключить сельские школы. Тогда еще, в далекие 2005 годы, мы как бы пригласили к себе на нашу материальную базу для постоянного проведения стажировок и обмена опытом учителей сельских школ. Я своим учителям преподносил это, ну вот, как миссии старшего брата. Вот сельская школа, а это глубинка, вот наша материальная база, наша база образовательных ресурсов гораздо шире, да малый ваш бесценный педагогический опыт, а у них этого нет. Давайте-ка им поможем. Вот стажировка, вот. И когда стали наши учителя постоянно готовиться к стажировкам, на которые приезжали чужие дети, вместе с нашими детьми они занимались, и это привело к тому, что мы помогали чужим детям. К нам приезжали и учителя сельских школ на эти стажировки. И там тоже как бы обменивались опытом. То есть мы помогали другим. И это благородно, это понятно, но главная цель была в ином. вот так вот помогая другим, наш коллектив неизбежно рос сам. Каждый учитель, которым я не мог предложить никаких вот материальных поощрений, хотя бы из вот моральных соображений, сделай что-то такое, что он делать не должен, то ли он это сделает, то ли нет. А если это преподносит «помоги другому», то это обычно не вызывает никакого сопротивления. И вот это вот постоянное оказание помощи другим в течение вот последних лет привело к большому росту вот профессионального такого тонуса и мастерства наших учителей.
Владимир Николаевич, ну это, наверное, еще унизительно для педагогического состава, который сочли, значит, менее способным к обучению детей.
Я согласен. У нас вот после объединения вот эти настроения витали в коллективе. Их удалось все быстро погасить только большой, общественно значимой, серьезной, общей работой, значимость которой была бы очевидна для всех.
Да, это трудно, это очень трудно. Владимир Николаевич, а что с детьми? Скажите, ведь мы знаем, что и родители часто отдают своих детей в те учебные заведения, где они понимают, что дети будут, ну, встроены нормально, да? То есть у всех разные способности.
Родителей, я вот как родитель, если был бы, я бы смотрел на этот процесс объединения слабых и сильных школ, вероятно, тоже отрицательно. Потому что, как говорят, вот пройдет 3 года, и потом, возможно, всем станет хорошо, а у моего ребенка второй-то жизни школьной больше не будет. Поэтому с точки зрения родителей такие опасения, конечно, я думаю, вполне обоснованы.
Ведь очень сложно, даже вот психологически дети уживаются друг с другом.
Есть, конечно, дети разных уровней, но у нас, например, используется так называемое раннее профильное обучение. И это раннее профильное обучение позволяет вот в объединенной школе как бы детей разводить по разным классам, не по степени подготовленности. Вы сильный, вот вы А-класс, вы средненький, вы Б-класс, вы слабенький, вы там В-класс. Нет, а мы говорим, выбираем, ребят, профили. Вы физико-математический, вы гуманитарный, а вы индустриально-технологический. А вот 5-й, 6-й, 7-й класс, это идет как бы предпрофильная ориентация.
Это был директор лицея города Уварова Тамбовской области Владимир Ардабьев. К разговору с ним мы вернемся после зарубежных новостей образования.
В Сантьяго, столице Чили, состоялись массовые студенческие демонстрации, главным требованием которых было введение бесплатного высшего образования. Недавно власти страны заявили о снижении платы за обучение, однако студенты считают, что высшее образование должно быть полностью бесплатным. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 50 тысяч человек. Полиция сообщает о 25 тысячах участников. В Министерстве образования и науки Украины решили обновить программу по зарубежной литературе. В частности, в ней появятся «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «Алхимик» Пауло Коэльо. Эти книги заменят «Божественную комедию» Данте и «Фауста» Гёте. Украинские учителя уже написали коллективное обращение к министру образования с просьбой пересмотреть концепцию. В Таллине открылись бесплатные курсы государственного языка для преподавателей русских школ. Занятия организованы для тех педагогов, кто во время недавней проверки языковой инспекции получил предписание усовершенствовать знания эстонского языка.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. А по телефону из города Уварова Тамбовской области директор лицея Владимир Ардабьев. Недавно к его лицею присоединили еще 4 школы.
Первый учебный год завершается, то есть прошлым летом. Снова произошло объединение. Теперь получилось в нашем маленьком городке, в котором ранее было 8 школ когда-то давно. Их количество потихонечку сокращалось, потому что они объединялись. И вот в этом учебном году, который сейчас завершается, образовательных учреждений в нашем городе, где осталось примерно 30 тысяч населения, образовательных учреждений осталось 2. Небольшой на 400 человек кадетский корпус, а все остальные школы, какие были в нашем городе Уварово, теперь уже объединены вместе и называется Уваровский лицей. Вот сейчас это объединение. Повторить тот успех мне намного труднее. Я еще не знаю, как это сделать. Первые шаги уже делаются, но самое главное препятствие, я думаю, и в московских школах оно будет заключаться в этом, что школы юридически объединены в одно учреждение, а фактически они продолжают работать каждое в своем здании. Есть небольшой переток учителей, есть небольшой переток детей, но в целом под общим руководством, но находятся разные коллективы. И вот здесь организовать такой вот профессиональный рост труднее. Вот тогда, в 2004 году, от начальника управления образования Тамбовской области я наказ такой получил. Владимир Николаевич, за 3 года ты должен не раствориться в этой школе, с которой объединился, она многочисленнее, а ты должен всю эту школу подтянуть до уровня лицея. Вот тогда то задание мы выполнили гораздо быстрее. Мы уже в 2006 году стали победителем ПНПО, вот этого вот проекта, который реализовывался по всей стране. В 2008 мы повторили успех. А вот сейчас, когда у нас около 200 педагогических работников, около 2000 детей теперь сейчас в объединенном учреждении, вот такие какие-то объединяющие мероприятия мне проводить сейчас намного труднее.
В чем смысл? Вы его понимаете, смысл этого объединения? И вы же директор теперь всего этого, да?
Я могу повторить, как говорят это официальные лица. И как оно есть на самом деле, получается не совсем так.
То есть ожидание и результат.
Я согласен с тем, что если бы, например, в нашем городе было построено достаточно крупное новое здание школы, куда мы могли бы поместить всех учащихся, если бы они все были вместе, и вот тогда объединяющий эффект. Эта школа хорошо будет оборудована в одном месте. Эти приборы будут использоваться на большом количестве параллельных классов. Одно и то же оборудование будет работать. А вот объединение так, когда 4 разных здания, когда они в 15 километрах друг от друга, когда вот они как были, так и остались, то что-то вот использовать совместно, ну, является это проблематичным. Методический обмен между учителями. Сильная школа подтянет слабую к себе. В рамках одного здания, когда учителя каждый день бок о бок работают, это возможно. Когда они находятся в разных зданиях, я, например, здесь вижу серьезные проблемы, у меня пока это получается. Вот за 1 учебный год нам мало что удалось сделать в смысле объединения. У нас вот только что разве административная команда, такая вот объединенная, стала работать согласованнее. И тогда уже через завучей, который находится в разных корпусах, ведется одна и та же политика, может быть, это полезно.
Идея-то была в чем?
Официально выдвигаемая идея звучит так. Если слабую школу соединить с сильной, то произойдет поднятие уровня слабой школы за счет ресурсов сильной. Общее руководство, сильный директор поможет вести в слабой школе правильную политику. Ну и кроме того, что объединение материальных ресурсов.
А финансовая выгода никакая, да, практически?
Никакой. Экономической выгоды вообще никакой. При объединении школ разного уровня, конечно же, в той школе, которая была сильней, которая была успешной, конечно же, будет запланировано происходить снижение результатов. Обязательно. В течение первых как минимум 2 лет. И, естественно, будет происходить рост в той слабой школе. Она у сильной будет учиться. И все может выровняться, вот как опыт показывает, 3 года. Через 3 года о всех вот этих страстях родительских уже можно будет тоже вспоминать исторически и говорить о том, что вот через какие трудности мы прошли, и теперь уже вот большему числу детей образование будет даваться более качественно. На первых порах снижение результатов сильной школе неизбежно.
Так считает директор лицея города Уварова Владимир Ардабьев. Главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков полагает, что даже средний арифметический результат здесь не гарантирован.
Нет никакой гарантии, что слияние слабой школы и сильной школы дает обязательно улучшение результатов. Гарантированно можно сказать только одно. Слияние, реальное слияние 2 школ, это означает очень серьезные кризисные процессы во вновь образовавшейся конструкции. Вы сливаете 2 коллектива с разными представлениями о должном и так далее, и так далее. Слияние – это очень серьезное воздействие на школу, как всякое реально инновационное воздействие. Никаких гарантий успешности здесь не существует. Может оказаться, что школа, слившаяся, станет хуже, причем хуже намного. Слияние ведь это надежда на то, что победит культура той школы, которая была лучше. Она должна быть очень сильной, это совершенно не факт. Может быть, те, кого присоединяют, утащат эту организацию и на дно. Такое тоже может быть. Во всяком случае, результат слияния совершенно не средний арифметический от успешности обеих школ. здесь есть еще одна очень важная вещь. Если реальное слияние происходит, происходит смешение коллектива взрослых и коллектива детских, если вот говорить о реальном слиянии, то, в принципе, это означает некоторое ухудшение, утяжеление контингента. Хорошо известно, что сильный контингент детей быстро притягивает хороших педагогов. А снижение уровня контингента достаточно часто ведет к тому, что начинается отток хорошего контингента из этой школы, да, в поисках как бы лучшей обстановки, лучших обстоятельств. И вот это, мне кажется, достаточно серьезная проблема реального слияния школ. И еще раз хочу повторить, что это будет очень длительный процесс, в результате которого вначале абсолютно гарантировано ухудшение результатов. С точки зрения вот управления, проблема в этом.
Это был профессор Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Итак, и теория, и практика показывают, что в ходе слияния школ общий уровень образования, вопреки ожиданиям чиновников, неизбежно падает в течение первых лет. Вероятность того, что когда-нибудь он снова поднимется, конечно, существует. Но будет ли к тому моменту с чем сравнивать – большой вопрос. Те из родителей, кто хочет процессу слияния воспрепятствовать, могут присылать свои обращения по адресу goreatuma2012@gmail.com или воспользоваться инструкцией, опубликованной в моем блоге на нашем сайте свободанews.ru и в Фейсбуке в группе «Против объединения школ». Столичный и региональный опыт сегодня в классном часе «Свободы» обсуждали московские родители, а также директор лицея города Уварова Владимир Ардабьев, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков и учитель, сопредседатель Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повторы в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.